как Давид понуждал, так? Когда человек вдумывается в слова молитвы и чувствуется, пережевывает, как говорили отцы, каждое слово молитвы. Недаром в Ветхом Завете одним из условий чистоты животного ритуальной было что? То, что животное жует жвачку. Понимаете, да? Что означает это? Жует жвачку, то есть внимательно пережевывает каждое слово молитвы. Понимаете, да? Вот. Точно так же, как внимательно пережевывает каждое слово Священного Писания. Вот именно тот человек, который подобно этому животному вживается в Священное Писание, в молитву, такой человек чист. А тот человек, который все проглатывает, он не чист. Вот он как раз духовный смысл, да, запрета, разница между чистыми и нечистыми животными Ветхого Завета. Но эта молитва, она тоже несовершенна. Почему? Потому что сохраняется некоторая раздробленность ума и их сердца. И, во-первых, во-вторых, такой человек может впасть в такой рационализм своеобразный. Он может воспринимать Бога только исключительно рационально. То есть, может, есть такой некий великий интеллект, там, да, великий разум, который может просто рационально познавать и все. Он не общается с Богом во всей полноте. Потому что общение с Богом предполагает общение всего человека, а не кусочка человека. Понимаете? И души, и тела. Это, конечно, совершенная молитва, это умно-сердечная молитва, когда ум соединяется с сердцем и становится единым целым. То есть останавливается то самое состояние, которое было у Адама до грехопадения, когда ум командовал волей чувств командовали душой и сердцем. И таким образом человек, становясь цельным существом, целиком, полностью творит молитву Богу. Вот как раз-то об этом говорит Давид, что он обращается к своему сердцу, говорит: «Восхвали, душа моя, Господа». И душа отвечает ему: «Восхвалю Господа в жизни моей, пою Богу моему до тех пор, пока я существую». То есть, когда душа говорит, что я буду хвалить Бога, когда? И в жизни моей, и буду хвалить его до тех пор, пока я буду существовать. И в этой жизни, и когда я выйду из тела, тоже буду продолжать хвалить Бога. Хвалить его Создателя до конца. Мой бессмертный дух продолжит хвалить Бога, и освободившись от уз плоти, и возвратившись в воскресшее тело, он тоже будет продолжать хвалить Творца. Потому что в хвале Богу истинная вершина человека. Человек, хвалящий Бога, он становится, входит в великий хор ангелов, и, воспевая с Богом, он таким образом участвует в его радости. Потому что тот, кто хвалит Бога, тот сам прославляется Богу. Происходит вот такой внутренний такой обмен хвалы. Бог говорит: я прославляющий, меня прославлю. И вот как раз поэтому и Давид говорит: буду восхвалять Господа в жизни моей. То есть всю мою жизнь я буду восхвалять Господа. Заметьте, не сказано, что там иногда, да, по большим праздникам, по воскресным дням я буду восхвалять Господа. Даже не сказано, что я выделяю целых 5 минут каждый день на восхваление Господа, так? Сказано, что я восхвалю Господа в жизни моей и пою Богу моему до тех пор, пока я существую. Это значит, что я опять-таки пою Богу. Вот, заметьте, не пою перед Богом, да, не пою в присутствии Бога, не пою там, вспоминая о Боге, а пою кому? Пою Богу. Буду петь Богу, ему как возлюбленный поет для любимого. Вот так же и человек поет Богу, хвалит его, пока он существует. То есть хвала Богу является таким дыханием человека, который возводит человека к небесным реальностям, к небесной радости. Вот это действительно интересно, есть описание. Ефрем Сирин говорит, что когда Господь сошел в ад, он увидел там Давида, который продолжал его хвалить. Кстати, интересно, да? Вот даже находясь в аду, Давид продолжал хвалить Бога, потому что как он обещал, так и исполнился. Он хвалил Бога до тех пор, пока он продолжает существовать. И Давид продолжает и сейчас хвалить Творца, как это было и тогда. И дальше Давид говорит, чтобы хвалить правильно Бога, необходимо помнить, где, на кого можно надеяться, на кого нельзя надеяться. Давид говорит: не надейтесь на князей, на сыновей человеческих. У них нет спасения. Потому что выйдет дух его и возвратится в землю свою, и в тот день погибнут все замыслы его. Действительно, многие люди думают, что можно все решить при помощи блата, знакомств, связей. Многие люди вообще надеются на людей. Это касается не только обыденной жизни, да, когда там люди пытаются опереться на государственную власть для решения своих каких-то вопросов. Но это касается и вообще даже и семейной жизни, когда люди там на людей рассчитывают, там, да, дружба, когда люди на других людей полагаются и так далее. Люди думают, что вот в семье там или человек должен там меня быть подпорой и оплотом моим. Но Господь говорит, не надо так делать. Вот, Бог, причем более того, Бог говорит еще более жестко. В книге пророка Иеремии мы говорили с вами, Бог говорит, что проклят тот человек, который надеется на человека. И который полагает надежды сердца своего на него, от Бога отступает сердце. Вот, действительно, надежда на человека – самый надежный способ свалиться и разбиться. Действительно, нельзя надеяться на князей и на сыновей, и вообще на людей. Потому что в них нет спасения. И Анастасия говорит, вот ты надеешься на человека, да, ты надеешься на правителя, ты надеешься на властителя. Ну посмотри, сколько у этого правителя телохранителей, да? У него там, ну сейчас по нынешнему, лимузины бронированные, так? Там служба охраны, там, еще какие-то власти их охраняют. И дальше, говорит, что интересно, мысль выводит. Так вот, если он свое собственное тело сам сохранить не может, как же он тебе поможет? Понимаете, логика на самом деле очень интересная. Если их сам себя сохранить не может, нуждается в помощи телохранителей, то как же он поможет сам тебе? Действительно, человек такой, человек, надеющий на людей, он, конечно же, безусловно упадет. Вот сам Давид, он надеялся на Бога, и Бог его всегда вытаскивал. Самых тяжелейших передряг. И мы сейчас сами с вами знаем, что Господь действительно помогает и укрепляет человека, а вот люди всегда подводят. Люди пообещают одно, потом у них настроение будет другое, потом он там разгневается, обидится, там голова у него будет болеть, в животе крутить и так далее. Все. И все его настроение на этом закончится. Но Давид здесь указывает на совершенно на такую бесспорную вещь, которая уж точно закончится все замыслы человека. Вот, у тебя есть план, там, сделай то-то, то-то. Ты надеешься на такого человека. Да, ну, правителя там, властителя, депутата там или там президента, еще кого-то. Но он умер. Вышел дух его, его тело закопали в землю. И в этот день погибли все замыслы его. И погибли планы там, и избирательной гонки, да, и войны, и реформы. Все это поушло вместе с ним в могилу. Где эти планы сейчас? Где планы этих великих реформаторов, перестройщиков? Они исчезли. Все погибло, потому что смертный человек не может быть опорой для другого человека. Никогда. Поэтому никогда не надейтесь и не полагайтесь на людей. Ни при каких условиях. Не верьте в людей, не надейтесь на людей. Поэтому тогда вы сможете их любить. Только тогда. Иначе вы будете обречены, понимаете? Потому что человек, который верит в человека, обязательно будет подведен этим человеком. Человек, который надеется на человека, обязательно будет предан этим человеком. Вот, а но человек, который не верит, не надеется в человека, он может его любить. Потому что ему ничего не нужно от него, понимаете? И именно по этой причине такого человека он может любить вне зависимости от себя. Понимаете? Видя в нем образ Божий. А вы не знаете, сколько людей мало, сколько матерей бросают от своих детей? Верить и надеяться на людей нельзя. Поэтому и можно их любить, понимаете? У нас дьявол нам подсунул логику такую, что полюбить человека можно лишь тогда, когда ты на него надеешься, на него полагаешься, там, да, веришь в него. А это не надо делать. Только таким образом мы можем в человеке лучше понять, понимаете? И вот. И дальше Господь говорит. Часто люди думают, а что, на кого же надеяться? Но Давид говорит, счастлив тот, кому Бог Иакова, помощник его, и надежда его на Господа Бога своего. Вот вместо всех тленных надежд, которые обманывают, исчезают, как тени в полдень, так вместо этих всех надежд нам предлагается единственная надежда. Сказано, что счастлив тот, кому Бог Иакова или помощник его. Бог, который хранил Иакова в древности, который вывел его из всех испытаний, он, если он человек помощник вам, то вы, конечно же, станете Божьими. Вспомните, как Иакова, патриарха, да, какая у него была удивительная судьба. С одной стороны, он родился вторым, но он потом купил первородство за похлебку. Потом он по воле Бога обманул своего отца. Интереснейший парадокс, если помните, книга «Бытия». Убежал от своего брата. Там работал за своих жен. А потом уже вернулся опять, и Господь его все время хранил на всем этом пути, как он обещал ему. Я с тобой сохраняю тебя на всяком пути, куда ты не пойдешь. Бог не говорил ему, что я тебе устрою легкую жизнь. Легкой жизни никакого не было. Но у него была жизнь всегда под защитой Бога. Во всех случаях он оказывался защищенным Богом. Хотя казалось, что у него все уже рухнуло. Казалось, что любимого сына продали. Казалось, что он, что жену не ту подсунули и так далее. Вот. И как раз здесь недаром Иакова именно Давид вспоминает. Он говорит, что мы должны понимать, как Бог хранит. Бог хранит нас для нас невидимым образом, но при этом чрезвычайно мощным образом. Бог охраняет нас не как там, знаете, там предлагают там в капсулу какую-то замариновать человека, там, да, закатать там в банку какую-то, и чтобы там к нему и там мух не подлетело. Нет, Бог не так делает. Бог делает так, что человек идет через сквозь самое тяжелое обстоятельство, да, и оказывается защищенным. И оказывается под защитой Создателя. Как ты был с Иаковом. Поэтому он называется Бог Иакова. Блажен тот, кому Бог Иакова, помощник его.
Что?
Да.
Отец Данил, вот вы говорите, по воле Бога Иаков обманул своего отца.
Да.
А потом Бог его наказал тем, что вот работал.
Там не сказано, что наказал. Там про наказание ничего не сказано. Дайте объективно сказать.
Ну, то есть как вот по воле Бога обманул своего отца? Как?
Ну, а вы почитайте об этом 9 главу послания к Римлянам. Там прямо написано, что избрание зависит не от бегущего, да? И не от делающего, и не от хотящего, вернее, от Бога милующего. Там идет еще прямая ссылка. Почему еще идет прямая ссылка к Иакову? Избрание зависит не от хотящего, то есть Исава, Исаака, да, отца его, не от бегущего, то есть Исава, который бежал за добычей, но от Бога милующего, который взял и Ребекку надоумил таким образом направить Иакова к отцу. Нет. Нет. Во-первых, Иаков, Исав не имел права благословить Исав не имел права благословить, он уже продал все время.
Ну да, Иаков взлетел, Исав возненавидел.
Да. А вытекало это именно из того, что Бог, увидев сердце Исава до рождения его еще, он возлюбил Иакова, а Исава возненавидел.
Видя сердце.
Да. Да. Потому что он, будучи вневременным Богом, он знает сердца и внутренности всех людей. И в любой период времени, понимаете? Поэтому одно из имен Бога, знаете, какое? Взвешивающий сердца. Тот, кто взвешивает сердца и видит, какое оно тяжелое или легкое. Да. Итак, сказано, что блажен тот, кому Бог Иакова, помощник его, и надежда его на Господа Бога своего. То есть блажен тот, счастлив тот, чья надежда направлена на Господа Бога, который является для него своим. Вот здесь, конечно, правда, парадокс. Но если взять по-еврейски, написано, счастлив тот, чья надежда на Яхве, то есть на сущего, который является его собственным Богом, при этом сотворил небо и землю. Вот мы говорили же с вами в прошлый раз, что Бог мой или Бог твой означает, ну, личный Бог, там, да, там, хранитель очага там твой, там, да, твой покровитель там. Ну, знаете, там, мой начальник, мой хозяин, ну, там, моя крыша, там, говорят, знаете, там, моя защита, там, да, ну, там, мой личный, там, охранник. Но здесь в качестве личного охранника выступает кто? Высочайший Бог, Бог большой Бог, а не кто-то из мелких башков. Итак, и такой человек, он и счастлив, потому что если его надежда направлена на Господа Бога своего, то есть, если его надежда всегда направлена на него, на самого Господа Всемогущего. Поэтому и мы молимся. Все время в церкви, нам церковь напоминает все время. Говорят, слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Наша надежда, слава тебе. Да? Или услышанный Боже, спасителю наше упование всех концев земли, и сущих в море далече. Вот как раз-то церковь всегда подчеркивает, что чина куда должна быть направлена наша надежда. Почему так церковь делает? Потому что она знает, что человек все время хочет якобы что-то поближе найти. Какую-то более близкую надежду. На человека или то, или на деньги, или на финансовый счет. Как-то у меня была такая идейка, я думал, а вот теоретически, каким образом можно сохранить имущество в течение там, веков? А если подумать, на самом деле никаким. Потому что на самом деле золото там, или драгоценные камни обесцениваются со временем. Даже золото, драгоценные камни. Я же не говорю про то, что их сохранить сложновато. Вот, про бумажные деньги вообще не говорить не приходится. Вот, я помню, как-то останавливался в одном доме в деревне. И там мы, значит, еще были маленькими, амбар взломали. Хулиганили, там стали доски от амбара отдирать старого. И нашли там склад, состоявший из большой пачки николаевских 100-рублевок и перских. Ну, понимаете, 100 рублей до революции, что-то такое было. И там вот такая была пачка, ну, там штук, наверное, не знаю, 50 этих 100-рублевок было. Никакой толк от них, понимаете? Мы долго бегали, там, в конце концов, прихожие обклеили 100-рублевками. То есть человек надеялся на деньги, сделал себе запас, и в результате потерял все. Точно так же, как я знаю, сейчас многие находят там большую добычу там, из советских денег. Иногда бывает, находят где-то заначки какие-то. И что с ними делать? Абсолютно бесполезная совершенно бумажка. И тем более, там, ни землю, ни что иное, действительно, навсегда не сохранишь. Придет там какое-нибудь правительство, национализирует тебе и все.
И дорогу проложим. И дорогу проложим.
Ну да. То же самое, квартиры, и с домами, и с чем угодно, понимаете? А его сопрут, как в Эрмитаже сейчас. Вот и все. То есть на самом деле нет никакой гарантии, возможности сделать эти гарантии, нету. На самом деле это крайне иллюзорное явление, понимаете? То, что называется якобы поближе, на самом деле это поближе просто пустота. Потому что нет никакой возможности не защитить надежду от воров. Вы знаете, что вот известно, что даже органы внутренних дел говорят, что если тебя захотят ограбить, тебя обязательно ограбят. Если, например, лично твою машину захотят украсть, ее обязательно украдут. Никакие тебе сигнализации не помогут совершенно. Тебя просто на светофоре остановились, выкинут из машины, и все. Опять, если захотят взломать эту квартиру, никакая сигнализация тоже не поможет, понимаете? Если захотят, взломают. То есть, в принципе, на самом деле, точно невозможно, нет никаких земных реальных методов защиты. Например, все способы, все системы защиты, там, которые есть у телохранителей, они ведь направлены на что? Они направлены во многом не на то, чтобы предотвратить покушение, а чтобы там не дать уйти покушающемуся. Поэтому, конечно, если человек там боится свою шкуру, там, да, он не пойдет убивать. А если человек не боится своей шкуры, если он сумасшедший, он тебя убьет и все. И против сумасшедшего нет никакого способа предотвратить это сумасшествие. Как нет, например, до сих пор нет лекарства от шахидов, знаете, да? Нет лекарства там, от смертников. Вот это как раз пример того, что на самом деле ничего, на самом деле на Земле постоянного нет. Нет никакой надежды, нет никакой такой твердой силы, которая бы сохраняла человека на Земле. Кроме Бога. Бога, который, как дальше говорит Писание, сотворил небо и землю, море и все, что в них. Вот Он единственный творец Вселенной, Он единственная возможность нашей надежды. Он надежда, которая никогда не подводит. Он надежда, которая всегда сохраняет человека, но при этом никогда не избавляет от опасных ситуаций, замечу. А в опасных ситуациях сохраняет целым, невредимым. Вот Бог же ведь не помешал трех отроков бросить в огонь? Не помешал, так? Но Он их сохранил в огне невредимыми. Вот, и так Бог часто поступает. Он делает это именно для того, по той причине, что Он хочет, чтобы люди почувствовали Его руку, хранящую руку, могущественную руку. Потому что Он создатель неба и земли, всего, что в них. И Ему несложно действовать так, как Ему хочется. Кстати говоря, здесь очень важно помнить, что у надежды на Бога есть такая, ну, как бы, если угодно, отрицательная в кавычках черта. Когда ты надеешься на Бога, ты не можешь диктовать Ему то, как тебя спасти. Понимаете, да? Бог делает так, как Ему кажется нужным, а не как тебе кажется. Бог поступает по-своему, а не по-твоему. Это, кстати, на самом деле...